Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами об одной из самых важных заповедей Торы. Тот, кому посчастливилось ходить в еврейский детский сад, или, может быть, тот, кого угораздило ходить в еврейский детский сад, наверняка помнит, как воспитательница поет, а дети за ней повторяют. Сказал Рабби Акива: «Люби ближнего своего, как самого себя». Вот главный принцип Торы. Ну, а если кто в детский сад не ходил, то вот так это примерно звучит.
אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך.
Нас с детства учат, что это самый главный принцип Торы. Это не только Рабби Акива, это и Машиах подтверждает, что это один из главнейших принципов Торы. Возлюби ближнего своего, как самого себя. На русском языке эта заповедь формулируется в 6 словах. На иврите еще проще, в 3 словах. «Веавта лереаха камоха». Казалось бы, куда проще, куда понятнее, куда знакомее, но по жизни далеко не всегда получается, и остаются вопросы. Насколько вообще реально любить ближнего? Возможно ли это вообще? Насколько возможно заповедовать или приказать мне, вам, ему кого-то любить? Как можно повелеть любить? Если даже и возможно повелеть мне кого-то любить, как можно определить еще и степень этой любви? Как можно не только повелеть любить, но и повелеть любить, как я люблю самого себя? Если мы почитаем весь этот стих в книге Ваикра, он звучит так. «Ло таком вело титор эт бне ямеха, не мсти и не злопамятствуй на сыновей народа своего, веахавта лереаха камоха, и возлюби ближнего своего, как самого себя, они Адунай, я Господь». И снова возникает вопрос, почему стих кончается словами «я Господь». Когда мы учимся дальше, мы узнаем, что Машиах дает нам новую заповедь. Любите друг друга, как я вас возлюбил. Что это значит и почему это новая заповедь. И еще много-много вопросов остается, на которые мы попытаемся ответить. Итак, как можно повелеть человеку любить? Если мы посмотрим всю эту главу книги Ваикра, она начинается с заповедей более простых и понятных. Например, «Иш имо веавив тирау» – «Каждый пусть боится отца своего и мать свою». Затем идут заповеди о поле, о винограднике, забота о бедных, и это тоже понятно. Дальше мы читаем: «Ло ты гнову, вло ты кахашу, вло ты шакару, иш беамито». «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Это тоже понятно. Понятно, хотя тут уже сложно, сложно все время быть правдивым, сложно никогда не врать. Талмуд рассказывает историю о человеке, которого звали Рава. Человек, который считал себя очень правдивым человеком. Так он и говорил: «Я когда-то считал себя человеком правдивым. Я думал, что я правдив. Пока я не встретил другого человека, которого звали Рав Тавод. И он сказал мне: ни за какие деньги, даже за самые большие сокровища в мире, я никогда не совру. Потому что как-то довелось мне жить в городе, который называется Кушта, правда. В этом городе никто никогда не врал. Такой был обычай людей, что лжи даже в мелочах у жителей этого города не было. Этот человек, Рав Тавод, поселился в этом городе. Был он человеком достаточно правдивым, они его приняли. Он женился на жительнице того города и жил там долго и счастливо, пока однажды не заглянула соседка. Соседка заглянула не очень вовремя. Жена этого доброго человека в этот момент занималась какими-то личными делами. И вместо того, чтобы сказать: она сейчас занята, она сейчас не может выйти к вам, он сказал: ее нету дома. И его жена умерла, потому что долгожительство обеспечивалось честностью. Жители города ему сказали: извини, друг, тебе не место у нас. Ты не выдерживаешь того уровня правды, который требуется, чтобы здесь жить. И выгнали его из этого города. Трудно всю жизнь говорить одну правду и только правду, хотя, конечно, правду говорить легко и приятно. Эта история байка, притча, но намек в ней есть. Правду говорить трудно, мы очень часто обманываем в мелочах. Итак, есть заповедь не обманывать хотя бы ради личной выгоды. Ло тишакру иш беамито. По крайней мере, для того, чтобы получить какую-то прибыль с ближнего, для того, чтобы как-то обмануть ближнего, не обманывайте. Ло таашок эт реаха. Не обирай ближнего своего. Вело тигзоль и не грабительствуй. Вело талин пеулат сахир и тахада бокер. И не оставляй оплаты наемника у себя до утра. О чем здесь речь? Иногда мы видим человека, который находится в беде, в сложной ситуации. Можем ему сказать, знаешь что, я тебе сделаю доброе дело, я возьму тебя на работу. И взять его на работу и заставить его работать у нас за гроши, за харчи, за что-то еще. Это называется обирать человека. Заставлять его работать по цене ниже той, что ему полагается, пользуясь его бедностью. Соответственно, нельзя и грабительствовать, нельзя брать с человека большую цену за что-то, что ему нужно, только потому что это ему очень нужно. Нельзя задерживать плату работника. Не всякий человек имеет на что поужинать, если ему не заплатили днем. Это и в наше время такое бывает. Это то, чему нас учит Тора. И это вещи вполне нам понятные, хотя не всегда это просто. Не всегда просто заплатить человеку за вещь, которую он продает, в том числе его труд, столько, сколько она действительно стоит. Иногда мы можем пользоваться какой-то его слабостью, какой-то его нуждой. Тора нас учит постепенно возрастать в этом. И дальше мы читаем «Ло тикалель хереш, валифней ивер, ло титен михшоль». Не злослов глухого. Это значит, если кто-то не слышит, не обязательно потому, что он глухой. Мы за спиной человека не можем его злословить. Если кто-то слеп, не надо подставлять ему палку, посмотреть, как он упадет. Это вообще означает, не соблазняй человека. Бойся Бога твоего. Если мы соблазняем человека, используем его слабости, чтобы извлечь из них какую-то выгоду, или просто пренебрегаем его слабостями, даже не используем их, чтобы принести выгоду. Упал слепой, и мы засмеялись. Ха-ха, как смешно. Поговорили за спиной у глухого. Вот дурак, он ничего не слышит, глухая тетеря. Смешно, радостно. Значит, не боишься Бога. И дальше мы читаем. Не делайте неправды на суде, не ходи сплетником в народе твоем, не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего. То есть заступайся, когда ближнего твоего обижают, не враждуй на брата в сердце твоем, и уже потом не мсти и не храни злобы, и возлюби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. То есть Всевышний строит определенную лестницу, по которой мы возрастаем, по которой мы поднимаемся, научаясь одной заповеди за другой, приобретая одно качество за другим, и так восходим на тот уровень, когда, исполнив все это, осуществив все это, мы можем сказать, мы научаемся любить ближнего как самого себя. То есть первое понимание, это трудно, это очень высокая планка, любить ближнего как самого себя, но к ней, к этой планке есть лесенка, лесенка заповедей, которая к ней ведет. Бааль Шем Тов, основатель хасидизма, читал этот стих иначе. Здесь в скобках надо заметить, что поскольку знаков препинания в иврите нету, для большинства стихов Торы существуют разные варианты прочтения. И Бааль Шем Тов видел другое прочтение как правильное. Мы увидим, что и Иешуа, возможно, говорит о другом прочтении этой заповеди. Бааль Шем Тов читал так. «Ваавта лиреха». Камоха ани Адонай. Как ты будешь любить ближнего своего, так и я, твой Господь, буду тебя любить. В 121-м псалме, в 5-м стихе, мы читаем «Адонай шумреха, Господь страж твой, Адонай цельха, Господь тень твоя, альяд и именеха. Господь тень твоя у десницы твоей. Что такое тень? Тень это что-то, что следует за человеком. Господь отражает в своем отношении к тебе твое отношение к людям. Если ты хочешь, чтобы Всевышний любил тебя, если ты хочешь, чтобы его любовь к тебе раскрывалась, раскрывай свою любовь к людям. Чем больше ты будешь любить людей, тем больше Всевышний будет любить тебя. Все эти заповеди научают тебя любить людей, чтобы любовь Всевышнего к тебе раскрылась. Это, как мы сказали, понимание Бааль Шем Това. Еще одно понимание говорит, это Иерусалимский Талмуд, трактат Недарим, приводит пример с мясником, человеком, который режет мясо. У него в одной руке нож, в правой руке нож, в левой руке он держит кусок мяса, он его режет. И случайно, неосторожное движение руки, и он порезал палец левой руки. Левая рука не начнет нападать на правую, потому что есть осознание, что это одно тело, как бы там ни было. Даже если правая рука причинила левой вред, левая не будет на правую злиться. Почему она не будет злиться, почему не будет мстить? Потому что есть осознание, что это одно тело. Здесь можно сделать небольшое отступление и поговорить о другой очень важной заповеди, о заповеди любви ко Всевышнему. В Торе, в книге Дворим, три раза повторяется эта заповедь. На трех разных уровнях святости можно это увидеть. Первый раз говорится, помни, что сделал тебе Всевышний, как он вывел тебя из Египта, как он тебя вел, как он тебя взращивал. Если ты помнишь все, что Всевышний для тебя делал, всю эту лестницу, по которой он тебя поднимал в твоей жизни, ты будешь его любить. Это сравнимо с первым объяснением. Когда мы говорили, что Всевышний подводит нас к этому уровню святости, если мы помним все его дела в нашей жизни, все его уроки, то мы любим его, и мы, соответственно, любим ближнего. Тоже по такому же принципу. Второй случай, когда Тора говорит о любви ко Всевышнему, она говорит, если ты будешь любить Всевышнего, он даст тебе вовремя дождь и будет заботиться о тебе. Здесь мы тоже говорили, если ты хочешь, чтобы Всевышний тебя любил, если ты хочешь проявления любви Всевышнего в твоей жизни, проявляй любовь к ближнему. Третий вариант, самый возвышенный из вариантов любви ко Всевышнему. «Шма Исраэль, Адонай Элоэйну, Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог один, и поэтому ты любишь Бога». Ты любишь Бога, потому что все мироздание, в котором ты участник, часть одного огромного оркестра, потому что ты включен в этот оркестр. И точно так же ты любишь ближнего, потому что он играет с тобой в одной партии, потому что он часть одной мелодии, часть одного мироздания. Хотя заповедь любви к ближнему не дана три раза, вот эти три грани ее понимания соответствуют трем уровням любви ко Всевышнему. Каждый человек на своем уровне любит Всевышнего, может быть, за то, что Всевышний для него сделал, и за то, чему Всевышний его научил. Может быть, ради того, чтобы Всевышний что-то для него делал, а может быть, из осознавания величия замысла, единства замысла, и от осознания своей роли, от осознания счастья того, что человек допущен к этому замыслу, каждый на своем уровне. И с любовью к ближнему точно такие же три уровня святости. Я могу любить ближнего за все то, что происходит в обществе, за его социальность, так скажем, за его заботу обо мне, за все эти заповеди, которые вокруг меня исполняются. За оставленный в винограднике виноград, за оставленные края поля, за цдаку, которую мне дадут, если что, и так далее. На уровень выше, можно сказать, я могу любить ближнего, чтобы удостоиться любви Всевышнего. Я хочу, чтобы Всевышний любил меня, чтобы мне было хорошо через любовь Всевышнего. Если он хочет, чтобы я любил ближнего, ну что ж, я буду ближнего любить. Чтобы и меня любили, чтобы и ко мне проявлялась любовь Всевышнего. И на самом высоком уровне я могу любить ближнего просто потому, что я понимаю, что как Господь один, так и мы, все Его творения, все люди, часть одного большого тела, и глупо, конечно, правой руке злиться на левую руку. И эти три уровня – это три разные грани, разные степени понимания. Каждый человек на своем уровне, и не факт, что у меня каждый день один и тот же уровень. Это было короткое проведение параллели заповеди любви к ближнему и любви ко Всевышнему. О любви ко Всевышнему мы отдельно и подробно говорили, а теперь возвращаемся к нашей теме, к заповеди любви к ближнему. Еще одно понимание вносит Хагай Хофер, это такой современный учитель и деятель, и он говорит так: любой человек где-то в глубине души себя любит. Алкоголик, который пьет, чтобы ему было хорошо, это его выражение любви к нему. Даже самоубийца, не дай бог, который хочет себя убить, он тоже любит себя, он делает то, что ему хорошо. Понимание того, что ему хорошо, складывается у него из его душевного нездоровья, под влиянием его яцерара, под влиянием его злого начала. Как мы ему можем помочь, если у нас у самих есть, например, склонность к алкоголизму или склонность к самоубийству, не дай бог? Мы не сможем. Поэтому для того, чтобы проявить любовь к ближнему, для того, чтобы послужить ближнему, мы должны очищаться от того, что нам вредит. От дурных зависимостей, от рабства греху, от дурных мыслей. То есть нам самим нужно поддерживать духовное здоровье, любить себя и заботиться о себе, чтобы любить другого. Без этого не получится. Если я себя не люблю, если у меня мысли о самоубийстве, ненависть к себе, не мир с собою, как я могу проявить любовь к другому человеку, как я могу помочь ему? Моя любовь к ближнему – это проекция моей любви к себе. Я же буду поступать с ним так, как я хочу, чтобы со мной поступали. Раби Иуда Фатия из Багдада говорит, приводит пример из книги «Мишлей», притчи, где написано «Камаем апаним лапаним кен лева адам ла адам». Как в воде лицо к лицу, так сердце человеку к человеку. Если ты хочешь, чтобы он любил тебя, люби его. Как аукнется, так откликнется. Если ты раскроешь свою любовь к человеку, и он раскроет свою любовь к тебе. Как зеркало, как отражение человека в воде, так ты отразишься и в других людях. Конечно, это красиво звучит. К сожалению, могу сказать в качестве примечания, что не всегда работает, но, может быть, это работало в Багдаде 100 лет назад. Раввины рассказывают и притчу, такую современную притчу, рассказывается о человеке, который уехал из Израиля в Америку искать американского счастья. Долго ли, коротко, он сильно разбогател, раскрутился, построил себе словно замок где-то там в американском Монте-Карло. Спустя несколько лет его родной брат приехал в Америку с рюкзачком через плечо, рассчитывая на то, что брат у него в Америке поможет устроиться. Постучал, открыла секьюрити местная, посмотрели, что пришел, здесь нищим не подают, уходи. Он сказал, идите, скажите, брат пришел. Скажите хозяину, брат к нему пришел. О, хозяин виллы не был человеком добрым, видимо, не ходил в детский сад или забыл, что пел вместе с воспитательницей. Он сказал, а у меня братьев нет. И бедный его брат пошел во свояси, то ли устроился он в Америке, то ли вернулся ни с чем, про то история умалчивает. Прошло какое-то время, и этот богатый человек срочно пишет отцу письмо: папа, мне срочно нужны документы из дома кое-какие, пожалуйста, сделай мне ксерокопии и пришли мне их. Нет ответа. Через несколько дней еще пишет: пришли, пожалуйста, срочно. Нет ответа. Решил позвонить. И отец говорит ему: слушай, у меня есть сын. И это мой родной сын, я про него знаю, что он родной сын. Если он тебе не брат, то выходит, ты мне и не сын вовсе. А если ты мне не сын, то какие документы, что ты от меня хочешь, я вообще не понимаю. Если ты не понимаешь, что твой ближний, он тебе брат, он часть тебя, как мясник со своей рукой, или как мы сказали, принцип Адонай Элоэйну Адонай Эхад, Господь Бог наш, Бог один. Если ты не чувствуешь этого единства, то Он тебе не Господь. Ты остаешься без Его благословения, не дай Бог. Вот такие грани понимания этой заповеди можно раскрыть. Их, конечно, много, много раввинов, много чернил и много перьев потрачено на толкование этой заповеди, и всех их не охватить, и не вместят все книги мира, и я лишь в общих чертах чуть-чуть коснулся. Машиах говорит, новую заповедь даю вам, любите друг друга, как я вас возлюбил. Нужно помнить, что мы читаем слова в Евангелии от Иоанна, то, что говорилось на арамейском языке, мы читаем на греческом языке. На этом всегда нужно делать поправку. Какое бы ни было вождение духа, и как бы тщательно не подбирали слова, перевод есть перевод. Попытаемся по возможности понять в историческом и языковом контексте. Мы говорили, что этот стих можно прочесть по-разному, и возможно, здесь Иешуа предлагает новое прочтение этого стиха и, соответственно, новое понимание заповеди. «Веавта лереаха камоха ани Адунай». То есть, люби ближнего своего, как я, Господь, тебя люблю. Той же любовью, которой я тебя люблю, тем же светом, который я в тебе открываю, сделай, чтобы кто видел тебя, тот видел Отца. Люби ближнего своего, как я тебя люблю. И Иешуа не говорит здесь от своего имени, а просто перечитывает эту заповедь. Она действительно может быть так прочитана. Здесь я хочу напомнить, что мы пытаемся что-то реконструировать, что-то понять, и должны это делать со страхом и трепетом, с опасением, что мы можем ошибиться, с осознанием того, что мы можем ошибиться. И ничего из того, что здесь сказано, из того, что здесь предположено, не может восприниматься как абсолютная истина. И страшно подумать, что это будет восприниматься как абсолютная истина. Помните, пожалуйста, это. Второй вариант понимания заповеди, которую здесь Иешуа дает. Возьмите пример с меня. Я пример, как надо любить друг друга. Вы говорите, что это невозможно. Вам кажется это невозможным. Я показал вам, как теперь делай, как я. Это «делай, как я» звучит снова в трех словах на русском языке, но это школа на всю жизнь, как научиться максимально служить Всевышнему в том посланничестве каждому конкретному человеку, которому ты послан, каждому человеку, которого ты встречаешь. Я снова говорю о своем понимании и о своем толковании заповедей. И у меня не получается. Я говорю это не с позиции человека, который уже освоил, научился и теперь пишет мемуары, как я научился любить. Я говорю об этом с позиции человека, который взирает на этот путь, как стоящий у подножия горы взирает на гору. Мне до этого уровня еще очень далеко, но я говорю о том, к чему мы призваны, о тех планках, которые Машиах перед нами ставит, о тех высотах, на которые он нас зовет. Если сопоставить эти два варианта понимания заповедей, то их можно и совместить. Для того, чтобы научиться любить ближнего так, как любит тебя Господь, надо учиться у Иешуа любить ближнего так, как Он любит нас, учиться у Него этой любви. Ведь Он говорит про Себя, кто видел Меня, тот видел Отца. Если мы обратимся к Иоанну, мы читали из Евангелия от Иоанна, если мы почитаем Иоанна из его посланий, мы увидим, что через его послание постоянно проходит мысль о том, что мы должны любить друг друга так, как Бог нас любит, по причине Божьей любви и Божьей любовью. Он это постоянно говорит. Если возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Еще одна цитата, опять же, из Иоанна. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала, но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина, и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Здесь Иоанн проводит параллель между любовью и светом. Свет, о котором идет речь у Иоанна, о нем идет речь с самого начала Евангелия от Иоанна. В начале было слово «Иор», начальный свет, свет, который был до сотворения, светил тот особый свет, который, согласно еврейской традиции, Всевышний до поры, до времени сокрыл у себя, чтобы раскрыть его в мире грядущем. Он раскрывается вместе с ним в своей полноте, в своем совершенстве, раскрывается божественная любовь через Машеха, который свет миру, который показывает миру Отца, раскрывается и любовь Отца. Кто с Машехом, тот носитель этого света и должен как свидетельство, как печать этого света носить не светлое лицо, не шикарный пиджак, не часы, Rolex и не благочестивое выражение лица, а любовь к ближнему. Потому узнают, это подпись, печать. Это самый главный определяющий признак. Потому узнают, что вы будете иметь любовь между собой. Не по догматике, не по веселым танцам, не по грустным песням, не потому, что вы поставите какую-то догму больше человека, потому что вы будете иметь любовь между собою, потому узнают, что вы мои ученики. В самом конце стоит вернуться к самому началу и вспомнить о Раби Акиве и песенке, которую мы знаем с детского сада. Раби Акива говорит: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» – это самый главный принцип в Торе. Про Раби Акиву рассказывают, что тысячи его учеников умирали один за другим, потому что между ними не было взаимоуважения, потому что между ними не было любви. И мудрецы спрашивают, как же так? Раби Акива провозглашал это самым важным принципом в Торе, его ученики умирали из-за того, что они не могли этому соответствовать. И мудрецы говорят, именно поэтому Раби Акива и провозглашал это самым важным принципом Торы. Это было самым сложным для его учеников. Самое сложное – это самое важное. Иешуа говорит, что уже ученики, не дипломированные специалисты, не те, кто получил диплом из его школы и закончил школу с золотой медалью, будут иметь любовь между собой. Уже мы на нашем уровне должны стремиться к тому, чтобы иметь любовь между собой, поэтому нас будут узнавать, это нас будет выделять от других, что мы будем иметь эту любовь. Пока не получается соответствовать этому критерию, это горько признавать, но так оно и есть. Но давайте не будем унывать, а будем настойчиво пытаться этому научиться. Любите ближних больше догм, больше собственной праведности. Любите ближних, потому что они вам братья, потому что вы часть одного тела, потому что вы часть одного мира, потому что Бог их любит. Ну, если по этим причинам не получается, то любите ближних хотя бы, потому что если вы не будете их любить, Бог не будет любить вас. Движение к праведности приводит к этой любви. Если праведность к этой любви не приводит, то и праведность ничего не стоит. Любите ближнего. Поэтому узнают, что вы его ученики. Ни по какой-то догматике, ни по чему другому. Только потому, что будете иметь любовь между собой. Давайте постараемся быть таким свидетельством. Чтобы тот, кто видел нас, видел Отца. Чтобы тот, кто встречался с нами, уходил со встречи с нами, чувствуя себя более любимым, более нужным, более познавшим Всевышнего. Давайте попытаемся. Я знаю, что это сложно, но давайте настойчиво пытаться. Вот такие мысли, которыми хотелось поделиться. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших. Любите мужей, любите жен, пусть любовь будет в вашей семье. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Любите родителей, почитайте родителей. Дарите им свою любовь, говорите им о своей любви. Святой Благословенный благословит детей ваших, сыновей и дочерей, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Им тоже нужна любовь. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нужда в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, чтобы была любовь к другим, которая двигала бы помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, даст любви, терпения и стойкости тем, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир и любовь в семьи, где потерялись мир и любовь, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный в бесконечной любви благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.